Этот опыт говорит далее, что цивилизация, завоевавшая ныне всю земную поверхность, не является третьим периодом, но есть неизбежная стадия одной западной культуры, которую отличает от всякой другой лишь безудержность ее распространения. Этим опыт и исчерпывается. Ломать же голову относительно того, в каких новых формах будет вести свое существование будущий человек, наступят ли вообще эти новые формы, или даже набрасывать их величественные контуры на бумаге, приговаривая при этом «так быть должно, так все и будет», игры, представляющиеся мне слишком мелочными для того, чтобы переводить на них силы хоть сколько-нибудь значимой жизни. Никаким органическим единством группа высших культур не является. То, что они возникли именно в таком числе, в этих местах и в это время, представляется на взгляд человека случайностью без глубинного смысла. Напротив того, членение самих культур бросается в глаза с такой отчетливостью, что в китайской, арабской и западной исторической науке, нередко же просто на основании совпадения в ощущениях образованных людей, оказался отчеканенным такой ряд понятий, что никак не может быть улучшен. Гёте в своей небольшой статье «Эпохи духа» дал такой глубины характеристику четырех периодов всякой культуры. Предвремени – Vorzeit, раннего времени – Frühzeit, позднего времени – Spätzeit и цивилизации, что к этому и сегодня ничего не прибавишь. Таким образом, перед историческим мышлением стоит двойная задача. Следует, во-первых, предпринять сравнительное рассмотрение отдельных биографий культур, задача, которая отчетливо востребована, однако до сих пор оставалась без внимания. А во-вторых, обследовать значение случайных и несистематических связей культур между собой. До сих пор последнее делалось таким необременительным и поверхностным способом, что весь этот сумбур каузальных объяснений вносился в ход всемирной истории. В результате понимания чрезвычайно сложной и богатой следствиями психологии этих отношений оказывается столь же невозможным, как и психологии внутренней жизни самих этих культур. Вторая же задача скорее предполагает, что та первая уже решена. Связи культур чрезвычайно разнообразны, и прежде всего по пространственному и временному отстоянию. В крестовых походах раннее время противостоит древней и зрелой цивилизации. В крито-микенском мире Эгейского моря предкультура противостоит цветущему позднему времени. Цивилизация может слать свои лучи из бесконечной дали, как индийская арабскому миру с востока, или же располагаться поверх юности, удушая ее своей дряхлостью, как делала это с арабским же миром античность с запада. Различные отношения культур и по виду их, и силе. Западная культура ищет связей, а египетская от них уклоняется. Последняя всякий раз претерпевает от них трагические потрясения, античной же ими пользуется, не терпя никакого ущерба. Все эти отношения, в свою очередь, обусловливаются душевным элементом самой культуры и подчас дают возможность лучше узнать ее душу, чем делает это собственный язык культуры, который зачастую больше скрывает, чем сообщает. Бросая взгляд сразу на группу культур, мы видим сплошные проблемы. XIX век, в исторических исследованиях которого тон задавало естествознание, а в историческом мышлении идеи барокко, вывел нас на вершину, с которой открылся новый мир. Овладеем ли мы им когда-нибудь? Колоссальные трудности, с которыми еще и теперь сталкивается исследование, не пренебрегающее ни одной из всех этих великих биографий, происходят от того, что отдаленными регионами всерьез просто никто не занимался. В этом опять-таки дает о себе знать надменность западноевропейца, который желает постигать лишь то, что пришло к нему, восходя через Средневековье от древнего мира в той или иной его форме. А все, что совершалось независимо, видит в полглаза. В китайском и индийском мире пока что рассмотрены отдельные области – искусство, религия и философия. Политическая история, если ее вообще затрагивают, серьезного отношения не удостаивается. Никто и не помышляет о том, чтобы рассмотреть великие политико-правовые проблемы Китая. Гогенштауфеновскую судьбу Ли Вана, 842 год до Рождества Христова, Первый конгресс монархов, 659 год, противоборство между принципами империализма Ли Яньхэн, представляемого римским государством Цинь, и идеи федерации народов Хэцзун в период между 500 и 300 годами. Восхождение китайского августа Цинь-Шихуана, 221 год, так же основательно, как проделал это Момзен с принципатом августа. Как не позабыта государственная история Индии самими индусами, от времени Будды у нас все же больше материала, чем по античной истории IX и VIII веков. Однако еще и сегодня мы делаем вид, будто всякий индус жил философией, точь-в-точь как афинянин, который, если верить нашим классицистам, провождал жизнь среди всяческих красот, философствуя на берегу Элисса. Однако едва ли кто-то вообще задумывался также и о египетской политике. Под именем периода гиксосов позднейшие египетские историки скрыли тот же самый кризис, который рассматривается китайскими как время борющихся царств. Никто этого не исследовал. И в арабском мире наш интерес распространяется лишь в те области, которые захватывает область классических языков. Чего не понаписали о государственном строительстве Диоклетиана? А что за материалы собраны, к примеру, по совершенно никого не трогающей истории администрации малоазиатских провинций, потому что они написаны по-гречески? Однако государство сасанидов, во всех отношениях служившее образцом для Диоклетиана, попадает в наше поле зрения лишь постольку, поскольку как раз в это время оно вело войну с Римом. Но как обстоит дело с его собственной историей управления и права? Собрано ли вообще по праву экономики Египта, Индии и Китая что-либо такое, что можно было бы поставить рядом с работами по античному праву? Нет у нас также истории ландшафта, то есть истории почвы, растительного покрова и климата, среди которого разыгрывалась история человечества на протяжении последних 5000 лет. Однако историю человека так трудно отделить от истории ландшафта, они остаются настолько крепко связанными тысячью нитей, что понять без последней жизнь, душу, мышление совершенно невозможно. Что касается ландшафта Южной Европы, то с конца ледникового периода на смену неукротимому изобилию растительного мира постепенно приходит скудость. Следствием египетской, античной, арабской и западной культур явилось изменение климата по берегам Средиземного моря, вследствие чего крестьяне были вынуждены, вместо того, чтобы бороться против растительного мира, теперь уже биться за него. Вначале они должны были побеждать девственные леса, а потом пустыню. Во времена Ганнибала Сахара начиналась далеко к югу от Карфагена. Сегодня она наступает уже на север Испании и Италии. Где же она была в эпоху египетских строителей пирамид, на рельефах которых изображаются леса и сцены охоты? Когда испанцы изгнали морисков, исчез поддерживавшийся до того в неприкосновенности уже исключительно искусственными средствами характер ландшафта Испании, которые образовывали леса и поля. Города сделались оазисами в пустыне. В римские времена таких последствий не было бы. Около 3000 года, после длительной эпохи меровингов, все еще отчетливо прослеживающейся в Египте, в чрезвычайно ограниченных по площади регионах в нижнем течении Нила и Евфрата возникают обе древнейшие культуры. Новый метод сравнительной морфологии позволяет проводить надежную проверку датировок древних культур, которые до сих пор пробовали осуществлять совершенно иными методами. Даже в случае утраты всех прочих известий не следовало бы относить дату рождения Гёте за 100 лет до создания Профауста, а насчет Александра Великого подозревать, что это был старик. И точно так же по отдельным чертам государственной жизни, духу искусства, мышления и религии можно доказать, что возникновение египетской культуры произошло около 3000 года, а китайской – около 1400. Расчеты французских исследователей, а недавно еще и Борхарта, столь же ошибочны изначально, как и рассчитанная китайскими историками продолжительность легендарных династий Ся и Шан. Также абсолютно невозможно, чтобы египетский календарь был введен в 4241 году. Следует исходить из того, что развитие египетского летоисчисления, как и всякого другого, сопровождалось глубокими календарными реформами, а тем самым понятие начальной даты полностью обесмысливается. Раннее и позднее время уже давно выделены здесь как древнее и среднее царство, и, соответственно, Шумер и Аккад. Начало египетской эпохи феодализма обнаруживает такое поразительное сходство с положением дел в раннюю китайскую эпоху, начиная с И. Вана 934-909 годы, а в западной со времени императора Генриха IV, что следовало бы кому-нибудь решиться на их сравнительные исследования. Как здесь, так и там возникновение наследной знати влечет за собой, в Египте, начиная с VI династии, упадок раннего царства. В начале вавилонского барокко на сцену является Великий Саргон, 2300 год, который доходит до Средиземного моря, завоевывает Кипр, называет себя во вкусе Юстиниана I и Карла V господином 4 частей света. И вот теперь на Ниле около 1800 года, в Аккаде и Шумере, несколько раньше, берут начало первые цивилизации, из которых азиатская обнаруживает величайшую экспансионистскую мощь. Достижения вавилонской цивилизации, многое из того, что связано с измерением, исчислением, расчетами, распространилось отсюда, быть может, вплоть до Северного и Желтого морей. Немало вавилонских клейм на инструментах, возможно, почитались германскими дикарями как волшебные знаки и послужили основой прагерманского орнамента. Сам вавилонский мир, между тем, однако, переходил из рук в руки. касситы, ассирийцы, халдеи, медийцы, персы, македонцы. Все сплошь маленькие вооруженные отряды с энергичным предводителем во главе сменяли друг друга в столице, не встречая серьезного сопротивления со стороны населения. Вот первый пример римской императорской эпохи. В Египте события развивались точно так же. При касситах преторианцы произвольно ставят и смещают правителей. Ассирийцы, как и солдатские императоры со времен Коммода, оставляют в силе прежние государственно-правовые формы. Перс Кир и Остгот Теодорих ощущали себя регентами империи, а медийцы и лангобарды представлялись сами себе народом господ в чужой стране. Однако все это государственно-правовые, а не фактические различия. Легионы африканца Септимия Севера желали абсолютно того же, что вестготы Алариха, и в битве при Адрианополе римлян уже почти невозможно отличить от варваров. Начиная с 1500 года до Рождества Христова возникают три новые культуры. Вначале индийская в Верхнем Пенджабе, около 1400 года китайская в среднем течении Хуанхэ, около 1100 года античная на Эгейском море. Когда китайские историки говорят о трех великих династиях Ся, Шан и Чжоу, это звучит приблизительно так же, как слова Наполеона, говорившего о себе как об основателе четвертой династии после Меровингов, Каролингов и Капетингов. На деле третья династия всякий раз полностью вбирала в себя весь предшествовавший ход культуры. Когда в 441 году носитель титула императора династии Чжоу сделался пенсионером восточного герцога, а в 1792 году казнили Людовика Капета, в том и другом случае это означало, что культура перешла в цивилизацию. От позднего времени Шан сохранилось сколько-то чрезвычайно древних изделий из бронзы, также относящихся к позднейшему искусству, как микенская керамика к раннеантичной, а каролингское искусство к романскому. В ведическом, гомеровском и китайском раннем времени с их крепостями и замками, с рыцарством и господством феодалов мы усматриваем полную картину готики, а эпоха великих протекторов Минджу 685-591 годы всецело соответствует времени Кромвеля, Валенштейна, Ришелье и древнейших античных тираний. Период 480-230 годов, который китайские историки определяют как время борющихся царств, завершился столетием непрестанных войн. Ведшиеся массовыми армиями и сопровождавшиеся чудовищными социальными потрясениями, эти войны вывели на сцену в качестве основателя Китайской империи римское государство Цинь. Египет пережил то же самое в 1800-1550 годах, с 1675 года период гиксосов. Античность, начиная с битвы при Хиронее и в самой чудовищной форме, начиная с Гракхов и до битвы при Акции 133-131 годы. Такова же и судьба западноевропейского, американского мира в XIX и XX веках. Центр тяжести при этом перемещается как из Аттики в Лаций, так с Хуанхэ в Хэнане на Янцзы, ныне провинция Хубэй. Река Сидзян была тогда для китайских ученых столь же незначительна, как для александрийских Эльба, а о существовании Индии они даже еще не имели понятия. Как на другой стороне земного шара являются императоры дома Юлиев-Клавдиев, так здесь выступает могучий Ван Чжэн, который приводит Цинь в результате побед, одержанных в решающих битвах, к единоличному господству и принимает в 221 году до Рождества Христова титул Август. Ши значит совершенно то же самое. И имя Цезарь, Хуанди. Он закладывает китайский мир, проводит в измотанной империи свои великие социальные реформы и уже начинает вполне в римском духе строительство китайского Лимес, знаменитой стены, для чего в 214 году завоевывает часть Монголии. Лимес с латинского «граница». Название, возведенной римлянами пограничной стены в Германии. У римлян представление об определенной границе по отношению к варварам стало формироваться, начиная с битвы Вара. Укрепления начали возводиться уже в I веке. Также первым в ходе масштабных военных походов он покорил варварские племена к югу от Янзы и обеспечил безопасность региона шоссейными дорогами, поселениями и крепостями. Такой же римский колорит имеет и семейная история его дома, в скором времени пресекшегося в нероновских зверствах, определенную роль в которых сыграли канцлер Люйши, первый супруг матери императора, и великий государственный деятель Ли Си, Агриппа своего времени и создатель единого китайского письма. Затем последовали две династии Хань. Западная, 206 до Рождества Христова, 23 по Рождеству Христову. Восточная, 25-220 годы, при которых границы продолжали раздвигаться между тем, как в столице евнухи, министры, генералы и солдаты произвольно ставили и смещали правителей. Бывали редкие моменты, когда при императорах У Ди 140-86 годы и Минди 58-76 годы мировые державы, китайско-конфуцианская, индийско-буддийская и антично-стоическая, настолько приближались к Каспийскому морю, что соприкосновение между ними вполне могло иметь место. Ибо сама Индия проявила тогда при династиях Маурья и Шунга империалистические тенденции, которые в силу свойств индийской натуры могли иметь лишь хаотический и оставшийся без последствий характер. Случаю было угодно устроить так, что как раз тогда китайская граница приняла на себя тяжелейшие набеги гуннов, но всякий раз находился энергичный император, который их отражал. В 124-119 годах последовало решающее поражение гуннов от китайского Трояна Вути, который, кроме этого, окончательно поглотил Южный Китай, чтобы овладеть путем в Индию, и построил колоссальную, укрепленную как крепость, шоссейную дорогу до Тарима. Гунны же, в конце концов, обратились на запад. Впоследствии они появились перед римскими пограничными валами, гоня перед собой толпу германских племен. Тут их ждала удача. Римская империя погибла, и теперь лишь китайская и индийская империи являются излюбленными объектами приложения все время сменяющих друг друга внешних сил. Рыжеволосые варвары Запада играют сегодня в глазах высокоцивилизованных браминов и мандаринов точно такую же, ничуть не лучшую роль, чем в свое время моголы и маньчжуры. И этих варваров со временем также сменит кто-то еще. Напротив того, если говорить о колонизованных областях разрушенной Римской империи, то на ее северо-западе подготавливалась предкультура Запада, между тем, как на востоке уже развелось арабское раннее время. Эта арабская культура — открытие. Жившие в позднее время арабы догадывались о ее единстве, между тем, как от внимания западных историков оно ускользнуло до такой степени, что даже удачного наименования для этой культуры не придумано. По господствовавшим здесь языкам, ее предкультуру и раннее время можно было бы назвать арамейскими, а позднее время — арабским. Однако настоящего имени у нее нет. Культуры находились здесь в тесном соседстве, и потому распространившиеся вширь цивилизации многократно перекрывали друг друга. Само арабское предвремя, которое можно проследить у персов и иудеев, всецело находилось в области древневавилонского мира. Раннее же время пребывало под обаянием мощных действовавших с запада чар античной цивилизации, лишь накануне достигшей полной зрелости. Дают о себе знать и воздействие египетской и индийской цивилизаций. Однако впоследствии арабский дух, по большей части в позднеантичном обличье, оказал чарующее действие на начинающуюся культуру Запада, и арабская цивилизация, которая образовала в душе народа в Южной Испании, Провансе и Сицилии пласт, легший поверх еще и теперь не вполне изгладившейся здесь античности, стала образцом, на котором воспитывался дух готики. Соответствующий ей ландшафт весьма примечательным образом растянут и изрезан. Представим, что мы перенеслись в Пальмиру или Ктесифон. И вот на север от нас Осроэна. Эдесса была Флоренцией арабского раннего времени. На западе Сирия и Палестина, где возникли Новый Завет, иудейская Мишна, с Александрией в качестве постоянного форпоста. Колоссальное обновление, соответствующее рождению Мессии в иудаизме, претерпел на Востоке маздаизм. О нем мы на основании обрывков авестийской литературы можем заключить лишь то, что он должен был иметь место. Здесь также возникли Талмуд и религия Мани. Далеко на юге, на будущей родине ислама, как и в государстве сасанидов, рыцарская эпоха могла полностью пройти путь своего развития. Еще и сегодня здесь находятся развалины необследованных крепостей и замков, откуда велись разжигавшиеся по дипломатическим каналам из Рима и Персии решающие войны между лежавшим на африканском берегу христианским государством Аксум и иудейским государством химьеритов, находившимся на Аравийском. На крайнем севере Византия с ее своеобразным смешением позднецивилизованных античных и ранних рыцарских форм, крайне причудливым образом отзывавшимся прежде всего на византийском военном деле. В конце концов, хоть и слишком поздно, ислам внес в этот мир сознание единства, и это определило характер его победы, происшедшей как нечто само собой разумеющееся и почти без сопротивления отдавший христиан, иудеев и персов в его руки. Впоследствии из ислама развилась арабская цивилизация, находившаяся на ступени своего высшего духовного совершенства, когда на нее обрушились, ибо она оказалась на пути, западные варвары, двигавшиеся на Иерусалим. Что виделось в этом благородному арабу? Возможно, нечто в большевистском духе? Положение во Франкистане было для политики арабского мира чем-то не стоящим внимания. Когда английский посланник в Константинополе сделал попытку восстановить Турцию против дома Габсбургов, это имело место уже во время 30-летней войны, которая, если взирать на нее отсюда, шла далеко на западе. Последовавшие в ответ шаги были, вне всякого сомнения, основаны на уверенности, что, говоря о политическом положении в огромном регионе от Марокко до Индии, эти мелкие грабительские государства на горизонте арабского мира вполне можно игнорировать. Даже при высадке Наполеона в Египте широкие круги здесь и не подозревали, что сулит им будущее. Между тем в Мексике возникла новая культура. Она была так удалена от всех прочих, что никаких известий ни от нее, ни к ней никогда не поступало. И тем поразительнее ее сходство с античной. Если перед этим теокалли — церемониальное сооружение у ацтеков, напомнить филологу о его родимом дорическом храме, такая мысль повергнет его в ужас. И все же недостаточная воля к овладению техникой, определяющей способы вооружения, что делает возможной катастрофу, это прямо-таки античная черта. Дело в том, что культура эта является собой единственный пример насильственной гибели. Она не зачахла, не была подавлена или задержана, но умерщвлена во всем великолепии своего раскрытия, уничтожена, как подсолнечник, чью голову сбил палкой прохожий. Все государства этой культуры, среди которых были и мировая держава, и ни один союз государств с размерами и средствами, далеко превосходившими то, что имелось у греческо-римских государств во времена Ганнибала, эти государства со всей их высшей политикой, с тщательно упорядоченными финансами, высокоразвитым законодательством, с идеями управления и экономическими обыкновениями, которые бы оказались не по зубам министрам Карла V, с богатой литературой на нескольких языках, с одухотворенным и благородным обществом в больших городах, на Западе тогда ни о чем подобном и не слыхали, все это вовсе не разрушилось в результате отчаянной войны, но было в немногие годы искоренено кучкой бандитов настолько основательно, что уже в скором времени остатки населения не сохраняли об этом даже памяти. От гигантского города Теночтитлан не осталось камня на камне. Тесно расположенные в джунглях Юкатана, крупные города государства Майя стремительно разрушаются растительностью. Мы не знаем названия ни одного из них. От всей литературы уцелело три книги, которых никто не в состоянии прочитать. Однако чудовищнее всего здесь то, что западной культуре это ничуть не было необходимо. Все делали авантюристы по собственному почину. И никто в Германии, Англии и Франции даже и не подозревал тогда о том, что творилось здесь. Это ярче, чем что-либо еще, показывает, что в человеческой истории никакого смысла нет, что глубинным значением обладают лишь жизненные течения отдельных культур. Их отношения друг с другом бессмысленны и случайны. Случайность была здесь столь зверски банальна, прямо-таки смехотворна, что ее невозможно было бы вставить даже в самый жалкий фарс. Пара скверных орудий и несколько сот кремневых ружей спровоцировали трагедию и привели к развязке. Теперь уже никогда мы не будем обладать сколько-нибудь достоверным знанием истории этого мира, хотя бы в самых общих чертах. События, сравнимые по своей значимости с крестовыми походами и реформацией, канули без следа. Лишь проведенными в последние десятилетия исследованиями были установлены, по крайней мере, контуры позднейшего развития, и на основании этих данных сравнительная морфология в состоянии расширить и углубить эту картину через картины других культур. Сколько можно судить, эпохи этой культуры постоянно запаздывают на 200 лет в сравнении с арабской и на 700 лет опережают западную. Существовала и предкультура, которая, как и в Египте и Китае, разработала письмо и календарь. Однако познакомиться с ней мы уже никогда не сможем. Летоисчисление началось с начальной даты, далеко предшествующей рождению Христа. Однако насколько именно, с надежностью уже не установить. Как бы то ни было, оно доказывает, что у мексиканского человека было чрезвычайно развито чувство исторического. Раннее время греческих государств майя засвидетельствовано датированными резными стелами древнего города Копан на юге, Тикаль и несколько позднее Чичен-Ица на севере, Наранхо, Сейбал около 160-450 годов. В конце периода образцом на столетие делается Чичен-Ица со своими постройками. Рядом с этим пышный расцвет Паленке и Пьедрос-Негрос на западе. Это будет соответствовать поздней готике и Ренессансу 450-600 годы. Запад 1250 и, предположительно, 1400 годы. В позднее время барокко центром стильного зодчества становится Чампотон. Начинается воздействие на италийские народы Нахуа на высоком плоскогорье Анахуак. Не самостоятельные лишь в художественном и духовном отношении, в своих политических инстинктах они далеко превосходили майя 600-960 годы, античность 750-400, запад 1400, предположительно 1750 годы. Теперь уже майя переходит в стадию эллинизма. Около 960 года основан Уксмаль, и вскоре он становится мировым центром первого ранга наподобие мировых столиц Александрии и Багдада, также основанных на пороге цивилизации. Рядом мы обнаруживаем еще целый ряд блестящих крупных городов, таких как Лабна, Майапан, Чакмультун и снова Чичен-Ица. Они знаменуют высшую точку величественной архитектуры, которая более не порождает новых мотивов, но с изысканным вкусом и колоссальным размахом используют прежние. Политическое господство за знаменитой федерацией Майапана 960-1195 годы союзом трех ведущих государств, которые, несмотря на большие войны и неоднократные дела революции, все же, сколько можно судить, сохраняют свою гегемонию, пускай даже несколько искусственно и не без натуги. Античность 350-150 годы, запад 1800-2000. Окончание этого периода отмечено большой революцией, в связи с чем римские силы Нахуа предпринимают решительное вмешательство в ситуацию у майя. С их помощью Хунаккеэль произвел всеобщий переворот и разрушил Майапан около 1190 года, античность около 150-го. То, что последовало дальше, есть типичная история вызревшей цивилизации, в которой за военное превосходство борются отдельные народы. Великие города майя погружаются в созерцательное блаженство римских Афин и Александрии. Между тем, однако, на самом краю области Нахуа выдвигаются вперед ацтеки, младшие из этих народов, самобытные варвары, наделенные неутолимой волей к власти. В 1325 году они основывают Теночтитлан, античность, около эпохи Августа, который вскоре делается городом, руководящим всем мексиканским миром. Около 1400 года начинается военная экспансия большого стиля. Спокойствие завоеванных областей обеспечивается военными поселениями и сетью шоссейных дорог. Выдающаяся дипломатия удерживает в узде подвластное государство, не дает им объединиться. Исполинских размеров достигает императорский Теночтитлан со своим интернациональным населением, среди которого были представлены все языки мировой державы. Стабильность провинции Нахуа обеспечена как в политическом, так и в военном отношении. Идет стремительное продвижение на юг. Здесь уже готовится прибрать к рукам и государство майя. Невозможно вообразить, какой оборот приняли бы дела в ближайшие 100 лет, но внезапно всему настал конец. Тогда Запад пребывал приблизительно на ступени, пройденной майя около 700 года. Лишь эпоха Фридриха Великого дозрела до того, чтобы понимать политику Федерации Майяпана. То, что ацтеки организовали около 1500 года, предстоит нам в далеком будущем. Чем, однако, отличался фаустовский человек от человека всякой другой культуры уже тогда, так это неукротимым порывом вдаль, что в конечном итоге и привело к уничтожению мексиканской и перуанской культур. Порыв этот беспримерен и дает о себе знать во всех сферах. Разумеется, ионийскому стилю подражали в Карфагене и Персеполе. Эллинистический вкус отыскал восторженных поклонников в индийском искусстве Гандхары. В результате будущих исследований, быть может, обнаружится, как много китайского проникло в прагерманское деревянное зодчество Крайнего Севера. Стиль мечетей господствовал от Индокитая до Северной Руси и Западной Африки с Испанией. Однако все это бледнеет рядом с экспансионистской мощью западного стиля. Само собой, разумеется, история стиля как такового может быть завершена лишь на его материнской почве. Однако соответствующие результаты не признают никаких границ. На том месте, где стоял Теночтитлан, испанцы возвели собор в стиле барокко, украшенный шедеврами испанской живописи и скульптуры. Португальцы работали уже в Передней Индии. Итальянские и французские архитекторы позднего барокко в польской и российской глубинке. Английские рококо, а в еще большей степени ампир, широко распространены в плантаторских штатах Северной Америки. Однако их восхитительные интерьеры и мебель слишком мало известны в Германии. Классицизм вовсю работал уже в Канаде и Кейптауне. С тех пор никаких рамок уже более просто не существует. Также и во всех прочих областях формы. Связь этой юной цивилизации с древними, но еще существующими, состоит в том, что они сплошь перекрываются все более плотным пластом западноевропейско-американских жизненных форм, под которыми старинная собственная форма медленно исчезает. От этой картины человеческого мира, которое определено заменить столь закрепившуюся даже в самых светлых умах схему древний мир, средневековье, новое время, можно ожидать также и нового, и, как я полагаю, окончательного для нашей цивилизации ответа на вопрос: что такое история? В предисловии к всемирной истории Ранке говорится: «История начинается лишь тогда, когда памятники становятся понятными и в наличии имеются достойные доверия письменные свидетельства». Вот ответ собирателя и упорядочивателя данных. Несомненно, то, что произошло фактически, подменяется здесь тем, что произошло в пределах поля зрения соответствующего исторического исследования. Перестает ли быть историей тот факт, что Мардоний был разбит при Платеях, если 2000 лет спустя ученые об этом больше ничего не знают? Или жизнь является фактом лишь тогда, когда о ней написали в книжке? Наиболее значительный историк после Ранке, Эдуард Мейер, пишет: «Исторично то, что действенно или было действенно. Лишь историческое рассмотрение выделяет единичное происшествие из бесконечной массы одновременных происшествий и тем самым делает его историческим событием». Сказано совершенно в духе и вкусе Гегеля. Во-первых, важны факты, а не наше случайное знание о них. Но как раз новая картина истории принуждает нас к тому, чтобы по великим последствиям признать заимевшиеся в наличии факты первого порядка такие факты, о которых мы в гелиартерском смысле слова никогда уже не узнаем. Нам следует, причем в широчайших пределах, научиться принимать в расчет неизвестное. А во-вторых, истина существует для ума. Факт же дается лишь применительно к жизни. Историческое рассмотрение, или, в соответствии с моим способом выражаться, физиономический такт, это вердикт крови, распространенное на прошлое и будущее знание людей, прирожденная зоркость на лица и положение, на то, что такое событие, что было необходимо и что должно иметь место, а не просто научная критика данных и владение ими. Для всякого подлинного историка научный опыт – нечто лишь побочное или дополнительное. Опыт – всего-навсего еще раз развернуто средствами понимания и сообщения доказывает, причем доказывает для бодрствования, то, что уже было доказано для существования в единственный миг озарения. Именно потому, что мощь фаустовского существования создала сегодня такой горизонт внутреннего опыта, каким раньше не могли обладать никакой человек, никакая эпоха. Именно потому, что самые отдаленные события приобретают для нас сегодня во все возрастающем масштабе смысл и связь, которых они не могли иметь для всех прочих людей, даже для тех, кто ближайшим образом их сопереживал. Именно поэтому многое из того, что не было историей еще 100 лет назад, стало для нас историей сегодня, а именно жизнью, созвучной нашей собственной жизни. Революция Тиберия Гракха, факты которой Тацит, возможно, знал, более не имела для него никакого реального значения. А для нас она его имеет. История монофизитства и его взаимоотношений с окружением Мухаммеда — абсолютно пустое место для любого приверженца ислама. Но мы можем здесь еще раз, в иных условиях, познакомиться с развитием английского пуританства. Вообще говоря, с точки зрения цивилизации, охватывающей весь мир, ничего неисторического больше нет, ее сценой сделалась вся земля. Схема «Древний мир, Средневековье, новое время», как понимал ее XIX век, содержит лишь выборку очевидных связей. Однако то воздействие, которое начинает оказывать на нас сегодня раннекитайская и мексиканская история, имеет более тонкий, более духовный характер. Тут мы приобретаем опыт относительно последних данностей жизни как таковой. Там, в ином течении жизни, мы узнаем самих себя такими, каковы мы есть, какими мы должны быть и какими мы будем. Это великая школа нашего будущего. Мы, те, кто еще обладает историей и историю вершит, узнаем здесь, на удаленнейшей границе исторического человечества, что такое история. Когда во времена Цезаря случается битва между двумя негритянскими племенами Судана, или между херусками и хаттами, либо, что в сущности то же самое, когда в схватку между собой вступают два муравьиных народца, это всего лишь сцена из живой природы. Однако, когда в 9 году херуски разбивают римлян или же ацтеки тлаксаланов, это есть история. Здесь уже имеет значение «когда». Здесь важно каждое десятилетие, даже каждый год. Здесь идет речь о продвижении вперед великой биографии, в которой всякое решение приобретает значимость эпохи. Здесь есть цель, которой устремлены все события, существование, которое желает исполнить свое предназначение. Есть темп, есть органическая длительность, а не беспорядочные метания скифов, галлов, карибов, отдельные эпизоды которых столь же малозначительны, как те, что происходят в колонии бобров или в степи, заполненной стадами газелей. Это зоологические события, и они принадлежат к установке совершенно иного рода. Речь тут не о судьбе отдельных народов и стад, но о судьбе человека вообще, газелей вообще, муравьев вообще, как вида. У первобытного человека есть история лишь в биологическом смысле. К ее выяснению и сводятся все исследования, относящиеся к доисторическому периоду. Освоение огня, каменных инструментов, металлов, механических законов действия оружия — это лишь отличительные признаки развития типа и заложенных в нем возможностей. В рамках истории такого рода совершенно безразличен результат, которого с помощью этого оружия удается достичь в ходе борьбы двух племен. Каменный век и барокко — это два разных возраста. Один в существовании рода, другой — культуры. То есть два организма, пребывающие в области двух принципиально различных установок. Таким образом, я заявляю протест против двух допущений, пагубно сказывавшихся до сих пор на всем историческом мышлении. Против допущения конечной цели всего человечества и против отрицания конечных целей вообще. Жизнь имеет цель. Это исполнение того, что было задано с ее порождением. Однако уже в силу самого факта своего рождения отдельный человек принадлежит либо к одной из высших культур, либо к человеческому типу вообще. Третьего великого жизненного единства для него не существует, но тем самым его судьба попадает в рамки либо зоологической, либо всемирной истории. Исторический человек, как понимаю это слово я и как его всегда понимали все великие историки, это человек культуры, пребывающий на пути к самореализации. До нее, после нее и вне ее он неисторичен. И судьба народа, к которому он принадлежит, оказывается тогда столь же безразличной, как судьба Земли, рассмотренная в зеркале не геологии, но астрономии. Но отсюда вытекает имеющий величайшее значение факт, впервые установленный именно здесь, что человек не историчен не только перед возникновением культуры, но и вновь делается неисторичен, как только цивилизация оформляется до своего полного и окончательного образа, а тем самым завершается живое развитие культуры, оказываются исчерпанными последние возможности осмысленного существования. То, что мы видим в египетской цивилизации после Сети I, 1300 год, и наблюдаем в китайской, индийской, арабской цивилизациях еще и сегодня, является вновь зоологическими метаниями первобытной эпохи, пусть даже все это одето оболочкой высшей степени одухотворенных религиозных, философских и прежде всего политических форм. Будут ли в Вавилоне господствовать касситы, как разнузданные солдатские орды, или же персы, как благонравные наследники? Когда, как долго и насколько успешно будут они это делать, с точки зрения самого Вавилона, лишено какой-либо значимости. Разумеется, для самочувствия населения эти вещи вовсе даже не безразличны, однако в том факте, что душа этого мира угасла, и потому все события лишились глубинного значения, они совершенно ничего не меняли. Новая, чужая ли, местная ли династия в Египте? Революция в Китае или его завоевание? Новый очутившийся в Римской империи германский народ? Все это принадлежит к истории ландшафта, как изменение количества дичи или перелет стаи птиц на новое место. Что всегда стояло на кону в действительной истории высшего человека и лежало в основе всех имевших животный характер вопросов о власти, даже тогда, когда деятели или те, на кого они воздействовали, ни в малейшей степени не отдавали себе отчета в символике своих поступков, намерений и судеб, всякий раз оказывалось осуществлением чего-то всецело одушевленного, переводом идеи в живую историческую картину. Это касается также и борьбы между великими стилевыми направлениями в искусстве, готикой и возрождением, или же между философиями, стоиками и эпикурейцами, или государственными идеями, олигархией и тиранией, или экономическими формами, капитализмом и социализмом. Отныне обо всем этом более нет речи. В остатке лишь борьба за голую власть, за животное превосходство, как оно есть. И если прежде власть, даже выглядевшая самой безыдейной, некоторым образом все еще служит идее, то в поздних цивилизациях даже самая убедительная видимость идеи — это лишь маска, под которой решаются чисто зоологические вопросы о власти. Чем отличается индийская философия до и после Будды? Первое — великое движение, солидарное с индийской душой и пребывавшее в ней как предопределенная цель индийского мышления. Вторая же выродилась в безостановочное перетасовывание мыслительного багажа от этого не обновлявшегося. Все решения уже даны, меняется лишь манера, в какой они выговариваются. То же относится и к китайской живописи до и после начала династии Хань, вне зависимости от того, знаем мы это или же нет, и к египетской архитектуре до и после начала нового царства. Не иначе обстоит дело и с техникой. Западные изобретения, паровая машина и электричество получают распространение среди китайцев совершенно таким же образом и с тем же религиозным благоговением, как было это с бронзой и плугом 4000 лет назад, а еще много раньше с огнем. В плане душевном и то, и другое резко отличается от изобретений, совершенных самими китайцами в эпоху Джоу и означавших всякий раз новый период в их внутренней истории. Раньше японцы относились к китайской цивилизации, а теперь принадлежат еще и к западной. Японской культуры в собственном смысле слова не существует, так что японский американизм следует оценивать по иным канонам. До и после того даже столетия имеют далеко не то значение, что имели десятилетия, а зачастую отдельные годы внутри культуры, ибо значимыми вновь постепенно становятся биологические временные промежутки. Это сообщает таким очень поздним, вполне естественным для своих носителей состоянием, тот характер торжественной неизменности, который с изумлением отмечали в них при сравнении с темпом собственного развития подлинные люди культуры, например, Геродот в Египте и, начиная с Марко Поло, западноевропейцы в Китае. Не пришла ли античная история к своему концу с битвой при Акции и с установлением Пакс Романа, буквально «Римский мир»? Великих решений, густо замешанных на смысле всей культуры в целом, больше никто не принимает. Начинается господство бессмыслицы, зоологии. Отныне безразлично для мира, а не для действующих частных лиц, как именно завершится то или иное событие. Все великие вопросы политики разрешены так, как они в конечном итоге разрешаются во всех цивилизациях. Вопросы просто перестают восприниматься в качестве таковых, вопросов больше не задают. И еще немного исчезает также и понимание того, из-за чего же на самом деле приключались прежние катастрофы. Чего человек не изведал сам, того он не переживет и в отношении другого. Когда поздние египтяне рассуждают о периоде гиксосов, а поздние китайцы о времени борющихся царств, они оценивают внешнюю картину в соответствии со своим собственным образом жизни, который больше не знает загадок. Они видят здесь голую борьбу за власть. Они не видят, что эти отчаянные внешние и внутренние войны, когда чужаков призывали для борьбы с собственными согражданами, велись ради идеи. Сегодня мы понимаем, что происходило в чудовищных нарастаниях и спадах напряжения в связи с убийствами Тиберия Гракха и Клодия. В 1700 году мы еще не были способны это понять. И уже не сможем в 2200 году. Точно так же обстоит дело с Хианом, этим наполеоновским явлением, для которого египетские историки не нашли ничего лучшего, чем назвать его фараон гиксосов. Не явись сюда германцы, тысячелетиям спустя римская историография, быть может, сделала бы из Гракха, Мария, Суллы и Цицерона династию, свергнутую Цезарем. Сравним смерть Тиберия Гракха со смертью Нерона, когда в Рим пришло известие о восстании Гальбы, или победу Суллы над сторонниками Мария с победой Септимия Севера над Писцением Нигером. Изменили ли вторые события в парах общий ход дел в империи хоть на волос? Не правы уже Момзен и Эдуард Мейер, они заходят слишком далеко, когда скрупулезно прослеживают различия между монархией Цезаря и принципатом Помпея или Августа. Все это лишь пустые государственно-правовые формулы. Но 50 годами ранее здесь еще имело бы место противоположность двух идей. Когда в 68 году Виндекс и Гальба думали восстановить республику, они играли с этим понятием, ибо в их эпоху понятий с подлинной символикой более не существовало. Вопрос заключался исключительно в том, в чьи руки попадет чисто материальная власть. Становившиеся все более негритянскими схватки за титул Цезаря могли теперь длиться столетиями, вделавшихся все более примитивными и потому более вечными формах. У этих популяций более нет души, поэтому у них больше не может быть собственной истории. В лучшем случае они могут приобрести значение объекта в истории чужой культуры, и глубинный смысл этого отношения между ними будет определять исключительно та чуждая жизнь. На почве этих древних цивилизаций продолжается историообразное действие, ход событий не потому, что в них принимает участие сам человек этой почвы, но потому, что это делают за него другие люди. Однако тем самым все явление всемирной истории в целом снова выступает в двух своих аспектах – биографии великих культур и отношения между ними.